Картина недели.
И еще раз добрый вечер. Это радио «Комсомольская правда». По традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Для вас работает Александр Яковлев. В этой студии ведущий журналист «Комсомольской правды». Прямо сейчас военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич,
добрый
здравствуйте.
Добрый вечер, Саша. Добрый вечер.
Мы вообще планировали обсуждать и планируем обсуждать события этой недели. Но я начну с известия сегодняшнего. Владимир Путин прибыл в Псков, где принимает участие в церемониях, посвященных памяти героически погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии. Об этом уже многие забыли, но в 2000 году, 1 марта, десантники 6-й роты вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба. Их было 90, противников было 2500. 700 боевиков было уничтожено, а из 90 бойцов наших 84 человека погибло. За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России. 69 солдат и офицеров награждены орденами мужества, 63 из них посмертно. Виктор Николаевич, но об этом вот до приезда Путина в Псков почему-то умалчивалось. А вы там были не вечером вот на этих мероприятиях, на этом терминале, а вы еще вчера там были?
Да. Саша, сейчас мой блог аж дымится от офицерской злости, о том, что сегодня с утра ни одна газета, пока, может быть, я ошибаюсь, может быть, одна какая-нибудь вспомнила, не вспомнила об этой скорбной и великой дате, которую вы только что сказали. Зачем я был в Пскове? Мне важно было посмотреть в лица отцов и матерей, жен и детей, погибших десантников. Мне важно было спросить у них, а как государство к вам отнеслось? Все ли оно дало? Оно откликается на ваши боли и просьбы. И мне стало немножко легче, когда я слышал слова благодарности. Не ради лукавства я сейчас скажу, что люди благодарили президента, поскольку он сегодня четвертый раз встречается за 13 лет, за эти минувшие 13 лет, с родственниками погибших десантников. Это говорит о многом. Там была траурная церемония на кладбище. Там были все положены в таких случаях церемонии. И я, Саша, бросил в глаза такое чисто литературно-художественное впечатление. Я смотрел на эти лица, запечатленные в граните, и смотрел на детей десантников и замечал, что они страшно похожи. Как похожи они со своими отцами и матерями. Mm-hmm. Мне понравилось достойное поведение матерей и отцов. Достойное поведение. Я не видел и не слышал того, что было в прошлые годы. Мать его перемать, нас забыли. А люди на траурной церемонии на городском кладбище часто повторяли одни и те же слова. Спасибо, что вы нас помните. Да, я опять, Саш, повторюсь, что не только текущие от сердца эти горячие слова сочувствия родственникам, детям, отцам, матерям, но была и реальная материальная помощь, как я уже говорил, один из крупнейших российских банков, «Газпромбанк», вручил каждой семье, я был свидетелем, по 100 тысяч рублей. Причем банк это делает регулярно. Я в Чечне был в декабре месяце. Там банк вручил по 100 тысяч рублей вдовам погибших воинов, у которых осталось на руках трое и больше детей. Это вот вам тот случай, когда-то я писал, что это зажравшаяся буржуазия, у которой в глазах только доллары. Я вижу, что капитал начинает делиться, что-то происходит. Что-то начинает теплеть, и сознание начинает оттаивать от этой вот волчьей жадности к его величеству баблу. Что касается Путина, конечно, там его ждали. Там была определенная программа. Путин планировалось возложить венки к этому знаменитому памятнику парашюту у КПП 174-го парашютно-десантного полка. Там была лития. Церковные поминания, и вот в этом большом большом соборе, почти что 50-метровом, священник прочитал имена и фамилии всех погибших десантников.
В цитату Владимира Путина на его обращение в Пскове: «Бойцы 6-й роты показали всему миру, что Россию победить невозможно, что в критический момент ее отважные сыны будут стоять насмерть за свою родину», заявил Путин на концерте, посвященном памяти погибших десантников. Виктор Николаевич, я представляю, что бы происходило в подобной ситуации в Соединенных Штатах Америки. Голливуд ни один фильм бы снял. Ни одна, ни две, ни три, ни двадцать телевизионных программ было бы этому посвящено. Большое количество, все вот эти вот продюсеры свою деятельность направили бы на то, что героизировать ребят. В нашей стране складывается ощущение, что о героях России забыли. Общество их не помнит. Сегодня вспомнит, но, может быть, потому что покажут.
У нас принято ветеранов войны 9 мая поздравлять, да? Саша, я соглашусь только наполовину, хотя бы. Почему? Ладно, копнем немножко поглубже. Все-таки, помнишь, была у нас и 9-я рота Афганистан, да, и фильм снят. Что бы там ни говорили, да, может быть, неуклюжая попытка, много исторической лжи. Но это была попытка. Я специально перед встречей с тобой я посмотрел. Написано уже порядка полутора десятков книг, которые, Александр, пылятся на полках забытых библиотек, в некоторых школах, где их не берут, или в других местах, где их доедают мыши. Но я абсолютно с тобой согласен, Александр. Вот это бессовестное молчание средств массовой информации, видишь, исключая нас, наверное, да, да. Потому что ничего не стоит та страна, то государство, та держава, которая, имея в руках вот такой вот бриллиант, идеологический, политический, моральный, военно-нравственный, как хотите, бриллиант, она к нему относится как к паршивому бутылочному стеклу. И об этом, кстати, вчера военные тоже говорили. И только губернатор Псковской области обронил на траурном митинге слова на кладбище, который сказал, что подвиг псковских воинов-десантник ляжет в основу военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Вот эта государственная мысль прозвучала из уст и командующего десантными войсками генерала Шаманова, который сказал, что это не только золотая страница в жизни, в истории армии и воздушно-десантных войск, но это еще тот остов, который должен стать опорой для военно-патриотического воспитания. Но я там думал, вот стоя в снегу кладбищенском, я думал, мы уже хорошо, что мы научились говорить правильные слова. Но у нас есть парадокс в решении таких проблем, что мы все говорим правильные слова, как только теперь начинается механизм практическое решение этой задачи, вот здесь все и тает, как болотик.
Ну что ж, от истории, великой истории, хочется перейти к сегодняшнему дню. На этой неделе, я все-таки напоминаю, мы обсуждаем события не только сегодняшнего дня, но и прошедшей недели. Прошла в самом начале, кстати говоря, неделя прошла расширенная коллегия Министерства обороны, на которой выступил и министр обороны, уже язык не поворачивается его назвать новым, Сергей Кужугетович Шойгу, и верховный главнокомандующий Владимир Путин. Через несколько секунд, я думаю, мы покажем вам фрагменты выступления Владимира Путина. Ну а вот ваши впечатления, вы что-то новое услышали, революционное? И как вам вот это вот расширенное, как вам выступление Путина и Шойгу?
Положа руку на печень, Саша, я хочу тебе сказать, что, конечно, я принципиально нового там ничего не услышал, потому что я живу это каждым днем, и каждый день получаю массу сигналов, что с Совета Безопасности, что из Кремля, что из Госдумы, что Министерства обороны, Генерального штаба. Конечно, я об этом написал в газете, была такая мысль, которую надо было читать больше между строк. Кстати, многое в выступлениях Путина надо было читать между строк. Конечно, зал насторожился, когда президент сказал, что нельзя бесконечно ревизовать сделанное ранее. Да?
Намекая на реформу.
Ну, естественно, да, да. Ну, я бы... Я, конечно, прочитал это, как нужно прочитать, что ребята, конечно, я не думаю, что президент категорически против того, чтобы мы косяки Шойгу исправляли, но он намекнул, что, ребята, это надо делать с холодной головой. Вот он выступает как раз.
Давайте прямо сейчас послушаем фрагмент выступления верховного главнокомандующего Владимира Путина на расширенной коллегии Министерства обороны. Как мне подсказывает режиссер трансляции, чуть позже мы это сделаем.
Хорошо.
Уговорил Путин не только о состоянии вооруженных сил, но и о мировой ситуации, в частности, действия стран НАТО. Предпринимаются методические попытки тем или иным образом расшатать стратегический баланс. Фактически запущен второй этап создания глобальной системы ПРО США. Зондируются возможности для дальнейшего расширения НАТО на восток. Существует опасность милитаризации Арктики. В двух словах, враг нас окружает. Это так?
Александр, я еще не знаю ни одной коллеги за 33 года службы в Минобороны, в Генштабе, в армии, и за 14 лет работы в Комсомольской правде, я еще не знаю ни одного выступления ни президента, ни генсека, ни верховного командующего, который бы не говорил о том, что международная установка вокруг России постоянно усложняется, Саш. Вы знаете, это такой же идеологический соус, как, например, что ну, нам там, шашлыки подают с каким-нибудь грузинским перченым соусом. Он говорил, как президент, верховный главкомандующий, а это военным всегда нравится. Почему? Потому что, когда президент обращает внимание на то, что творится у страны твоей, у границ твоей, этим он еще раз подчеркивает, что нам нужна армия. А военным это всегда нравится. Это бальзам на душу. Саша, ну я хочу тебе сказать. Тучи всегда сгущались, но солнце все равно зайдет.
Продолжал светить.
Да,
Ну, я думаю, что многих волновало не сколько тучи волновали, а сколько то, что на Земле происходит. В частности, Владимир Путин заявил, нужно полностью ликвидировать очередь и всех обеспечить квартирами. Всех.
Да, да.
Вот об этом нужно. Генштаб должен определить базовые подходы идеологии Организации обороны страны на перспективный период. Речь шла и о форме, о многих других вещах. Да. Но эти вещи говорятся круглогодично.
Ну, мы уже 2 месяца.
Уже круглосуточно.
Говорим, да.
Вот вы верите в потенциал у команды Шойгу все это реализовать? Наконец-то. Решить вопрос с жильем хотя бы, о котором
Саша,
каждый день говорят.
За 300 лет существования российской армии ни одна реформа не была доведена до конца. Была более успешной, менее успешной. Но армия – это такой организм, как правильно Сергей Борисович Иванов сказал в нашем интервью «Комсомольской правде», я возненавидел слово «реформа», потому что оно мне надоело, потому что армия, реформа армии – это революционная ломка, а здесь суть армии как осталась, такой и была, вернее, какой была, такой и осталась. И здесь, тем не менее, Александр, есть некий такой революционный прорыв, это то, что Шойгу хочет вместо квартир давать военным деньги. Потому что та гигантская очередь, с которой мы боремся уже на протяжении 20 лет, докладывая в Кремль выдающихся успехов в строительстве жилья, она бесконечна, потому что в этом году, Александр, вот у нас там осталось 82 тысячи бесквартирных, вот в 2013 году будет уволено где-то 10-15 тысяч офицеров. Это к той очереди. А в следующем году тоже 15, а позаследующем 20. Мы никогда этот вот длинную мавзолейную череду, мы никогда ее не победим. И потому есть самый рациональный путь, но не обманывая военных, служивых людей, потому что у военных страшная осторожность у бесквартирных, как это было с государственными жилищными сертификатами, когда человеку в зубы давали эту ценную бумагу, чтобы он купил трехкомнатную, допустим, квартиру. Он приезжал в Питер и покупал, как я уже 100 раз говорю, унитаз и кухню. Настолько хватало денег. Это был самый настоящий, банальнейший государственный обман.
Ну что ж, фактически мы главные вехи этой коллегии уже рассказали. Не будем, обойдемся, я думаю, что без синхрона Владимира Путина. И хочется перейти к фавориткам, фавориткам Анатолия Сердюкова, скажем так. Это, я думаю, что вот этому уж точно книги, я не думаю, что будут посвящены, но сериалы наверняка. Бывшему генеральному директору ОАО 439-я центральная экспериментальная военно-картографическая фабрика Наталье Дыньковой предъявлено обвинение в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. За этой тяжеловесной формулировкой кроется довольно такая простая мошенническая схема. Она сдала, вот эта вот дама сдала...
часть корпусов этой
часть корпусов
фабрики,
этой фабрики своему сыну, сыном, компании своего сына.
Должна была заплатить за это 20 миллионов, получить 20 миллионов.
В результате...
получили половину.
Половину в результате бесследно исчезло 11 миллионов рублей. Да. Копейки вообще для госпожи Васильевой, надо сказать. Видимо, она не была в курсе. Но это шутки шутками, а это все-таки государственные деньги. Все верно я рассказал?
Да, и... Александр, вы уловили вот основу. Там надо только добавить, что госпожа Дынькова пользовалась почти что неограниченным доверием министра обороны, и, находясь на этой должности, она возглавляла еще 4 предприятия.
А она таким же доверием, я хочу спросить, знаете, как и госпожа Васильева пользовалась?
Вы знаете, мне кажется, это Сонька Золотая Ручка номер 2. Пока объемы...
Вы сейчас
его...
имеете в виду, кого именно?
Но я имею в виду на первом месте среди дам, дамское варьё, вот это вот бабло-батальон, или их называют бабальон, да? Значит, на первом месте пока, конечно, стоит Васильева, и мы все здесь смеемся, мы все насмехаемся над нашей Фемидой, потому что никто сегодня не знает ответа на вопрос, а почему Васильева, которая инкриминируется статьи Уголовного кодекса, которые тянут на 10 и более лет, почему она валяется в молочном переулке на Динамо, и там ей ногти, приходят парикмахерки, точит она там уборщицей занимается.
Вы знаете, что на этой неделе заявил адвокат?
Да, я за Гольфан, по-моему, да. Он сказал, давайте сюда картины назад и давайте мои драгоценности.
Нет, а еще, еще адвокат, ну, правда, не ее, а Сердюкова заявил о том, что же вы так бессовестно говорите, что 12-комнатная. Там есть уборная, там есть прихожая. Вот в общей сложности это 12 комнат.
Александр,
очень скромно живет, надо сказать.
Александр, в моей крови, надеюсь, тоже течет типографская краска. Но я немножко поостыл по отношению к 13 комнатной квартиры. Все-таки я слушал и адвоката, я слушал следователя, я слушал и Падву. И действительно, темная каморка, в которой стоит швабра и пылесос, конечно, ее нельзя считать за комнату. Нельзя тещину комнату, хибарку считать за комнату. Там много углов, которые... Ну, кто-то с горячей комсомольской руки... Ой, извините, журналистской руки преподнес народу. Ну, а мы стали это умножить. Слушайте это в радио. Квартира, большая квартира, очень дорогая. Квартира многокомнатная, но нет в ней 13 комнат. Ребята, как бы нам не хотелось этой сенсации, нет там, ну, меньше, наполовину меньше, это я вам отвечу. Да.
В самом центре, да. От этого местоположения не меняется, напомню. Да. Давайте звонки примем и переходим уже к другим темам. Кирилл, если не ошибаюсь, нам дозвонился. Добрый вечер, откуда вы?
Да, добрый вечер. Вот я бы хотел, чтобы вы каждый раз затрагивали вот эти проблемы с воровством в армии, все-таки говорили о том, почему вот она не сидит. Я вам объясню, почему. Потому что
почему?
Система, по которой, да, вот система, которая сделана в государстве, при которой чиновники, подписывая каждый документ, ни за что не отвечают, вот она к этому и приводит. Давайте мы поговорим, а что же мы должны сделать, чтобы... Вот Шойгу сказал уже, что давайте мы не будем оценивать недвижимость, пусть этим занимаются профессионалы. Очень хорошая мысль. Шойгу я 100% поддерживаю. Вот
об этом
поговорите. Как сделать, чтобы такая вторая вот дамочка больше не появилась у нас, понимаете?
Спасибо, Виктор Николаевич. Действительно, вот что, ну, что сделать, чтобы
человек абсолютно прав, я его только почти близко выстрелил в девятку. Шойгу сказал, я не хочу, чтобы Министерство обороны было торгашеским предприятием. Я не хочу, чтобы Министерство обороны чем-то торговало, оценивало что-то, выходило на торги. Но человек абсолютно прав. Ну, нового здесь не вижу, потому что такая система. Эта система плодит Васильевых. И эта система правосудия, она плодит и вот эту пародию на правосудие, в которой сегодня находится Васильев. Повторяю, этой даме инкриминируется уголовное преступление на 10 и более лет. Этой даме инкриминируется преступление, которое там подтягивает, уже зашкаливает за, ну, может быть, к 2 миллиардам рублей. И тем не менее она валяется на диване, и мы все ждем, когда же государство скажет свое принципиальное слово, а к нашему носу представляют розовую дулю. Наверное, это когда-нибудь надоест.
Ну что ж, сейчас уже перейдем к другим темам. Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Спасибо вам большое.
И вам спасибо.
Подробности всех тем, которые мы обсуждали, уже на нашем сайте kp.ru. Ну и, естественно, в данном случае рекомендую вам блог Виктора Николаевича Баранца, также на нашем сайте kp.ru. Евгений Сучков, корреспондент отдела политики, появится здесь совсем скоро. На этой неделе главным событием в мире стало обсуждение, самым обсуждаемым событием в мире стало решение Папы Римского в миру Йозефа Ратцингера, иначе забыл, как зовут, но тем не менее, вот сейчас мне Евгений Сучков напомнит, вы уж простите, вылетел из головы. Так вот, решение отречься от престола. Как будут кардиналы выбирать нового папу римского, когда это произойдет и каковы фавориты? Об этом поговорим прямо сейчас. Евгений Сучков ко мне присоединился. Добрый вечер. Вылетел из головы, но все бывает. Йозеф в прямом эфире. Нет, Йозеф Ратцингер – это имя его в миру.
Бенедикт
XVI. Совсем я уже дураком стал. Все, вот сегодня 1 марта, он уже не папа римский.
Да.
Вот можно так сказать? Или там как-то посложнее?
Нет, он уже не папа римский, он де юре с 23.00 вчерашнего дня, а де-факто с 8 часов. То есть как раз с того момента, когда он сел в вертолет и улетел в летнюю резиденцию.
Куда он улетел? В летнюю... Он же в женский монастырь улетел, насколько... На вертолете в женский монастырь?
Нет, он улетел...
Или не все так?
Он улетел в летнюю резиденцию ватиканскую, где он будет находиться до того момента, когда вот как раз-таки не перейдет в ватиканский женский монастырь, где он будет предаваться размышлениями на тему веры и будет осуществлять свой дальнейший духовный рост.
Что будет, во-первых, кто сейчас занимает престол? Есть ли какой-то исполняющий обязанности или пока престол пуст, свободен?
Пока конклав не изберет нового папу, престол остается пустым.
Конклав – это собрание кардиналов,
да,
то есть высших, скажем так, должностных,
да,
лиц католической церкви, римско-католической церкви. Сколько их там? Около сотни, насколько? То есть сколько человек будет определять имя следующего папы?
Ну, я точную...
Примерно цифру, порядок цифр.
Ну да, порядка, около... наверное, от 50 до 80 человек. Там, потому что там есть такая вещь, что если они не смог как-то прибыть он, по каким-то причинам, то он не прибывает. Ну, то есть, как известно... Их всех там, всех прибывших запирают в отдельном помещении в Ватиканском дворце и не выпускают до тех пор, пока не изберут нового главу. Единственный вариант, когда двери открываются, если кто-то припоздал.
Фавориты? Потому что я помню, 8 лет назад, когда избрали Йозефа Ратцингера, Бенедикта XVI, много говорилось о том, как происходит эта процедура, кто фаворит. И в частности, Йозеф Ратцингер также был одним из кандидатов. Сейчас нас ждет такая, ну, некая психологическая неожиданность, потому что в числе кандидатов и главных фаворитов есть уроженцы Африки, представители Нигерии и Ганы, если я не ошибаюсь. Все верно?
Да, это все верно. Уговаривают всякое. То есть говорят о том, что может быть чернокожий папа, говорят о том, что это может быть кто-то еще, но основная все-таки версия такая, что все-таки это будет итальянец, потому что в кругах Ватикана высказывалась уже в последние годы неоднократно такая мысль, что давненько не было, собственно говоря, итальянца.
Ну да, Йозеф Ратцингер немец, Бенедикт XVI, Иоанн Павел II поляк, как я думаю, что вы помните. А если посмотреть в историю, то подавляющее большинство местоблюстителей престола — это, как правило, итальянцы. Там есть Анджело Скола, если я не ошибаюсь, один из кандидатов.
Как... Последний итальянец, как бы, по-моему, ну, если мне память не изменяет, уже несколько сотен лет назад там был.
Если говорить, как процедура избрания какова? То есть я знаю, что в некоторых церквях там есть жребий, где-то там есть какой-то избирательный процесс. Как будут выбирать? Известна ли процедура?
Ну, о процедуре мало что известно. Предпочитают мистику нагонять на этот процесс. Официально как бы кардиналы, то есть конклав, собираются в этом закрытом зале и совещаются на тему того, кого бы они хотели видеть папой. Ну, вообще весь избирательный процесс, он достаточно скрыт. Папой может быть избран вообще любой, даже просто мирянин, католик. Главное, чтобы он хорошо характеризовался, скажем так, и чтобы он не был женат. Ну, правда, последний такой случай был очень давно, но все же такие прецеденты были.
Ну, и это выборы главы государства, любопытно, да, что папа является главой Ватикана, там, грубо говоря, президентом Ватикана. Какие еще есть новости, связанные с избранием нового папы? Какого числа это произойдет? Там, в первой половине марта нам надо ждать, апреля, есть ли какие-то сроки?
Ну, последнее то, что сказал предыдущий папа, что он постарается курить этот процесс, сделать все для этого, пока он еще оставался на посту. Но вряд ли раньше середины марта мы об этом узнаем, потому что, согласно тем же Святого Престола, не ранее, чем через 15 дней может собраться конклав, то есть после отставки или смерти текущего папы.
Сегодня, 1 марта, в Ватикане выпустили специальную серию почтовых марок, действительных до избрания нового папы римского. Об этом сообщает агентство France Press. В набор входят 4 почтовые марки, посвященные период безвластия, так называемый период безвластия. На одной из них изображен символ этого периода, скрещенные ключи под полосатым зонтом и надпись «Вакантный престол». Напомню, лишь 4 марта кардиналы назначат дату проведения конклава, собрания кардиналов, на которой и будет избран новый папа. Как себя чувствует Бенедикт XVI, потому что появлялась основная версия, да, об этом говорит сам Папа Римский, что это связано с его ухудшающимся состоянием здоровья, но пока что он довольно бодр и выступил перед кардиналами, и публично он выступил, то есть держится он довольно хорошо, несмотря на свой возраст.
Ну да, он неплохо, его предшественник до самой смерти возглавлял Святой Престол и выглядел не намного хуже, до последнего момента сохранял работоспособность. Ну, то, что говорят про причину ухода его, что он устал, ну, большинство людей, которые так или иначе специализируются на тематике Ватикана, они считают, что это надуманный предлог, называют разные причины, другие. Ну, среди прочих, самая такая актуальная версия, которая, скорее всего, близка к правде, это то, что не так давно, незадолго до объявления Бенедиктом XVI о своей отставке, всплыли крупные достаточно махинации Банка Ватикана. Здесь как бы следует добавить, что Ватикан, несмотря на то, что это вроде как религиозное объединение, то есть государство, я имею в виду, Ватикан, это одно из самых богатых государств Европы, то, что официально известно, а может быть даже и мира, потому что это крупнейший, к слову, так крупнейший землевладелец в Европе.
Ну что ж, я тебя поправлю по поводу, я тут посмотрел итальянцев, все-таки Альбино Лучани в миру, Иоанн Павел II был итальянцем, это папа римский до Карла Войтовы и Иоанна Павла II. То есть именно, ну вот только два последних папы, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI в этом столетии были не итальянцами, посему в числе фаворитов повторимся несколько представителей кардиналов, представляющих Италию. На эту тему даже высказывался Сильвио Берлускони, который к папскому престолу, слава богу, отношения не имеет. Так вот, он сказал, что вернем престол Италии. Уж не знаю, как он собирался это делать, но, тем не менее, совсем скоро мы это узнаем. Как-то представители Русской Православной Церкви комментируют это, высказываются, ведь многие эксперты говорят о том, что именно в эпоху правления Бенедикта XVI наметилась такая позитивная тенденция в отношениях между католиками и представителями РПЦ.
Ну, здесь вообще странная ситуация сложилась, потому что глава нашей церкви, патриарх наш, он никак не прокомментировал ни его уход, ни какой-то взгляд не дал, как это будет развиваться, и как-то ушел в творческий отпуск, как это официально сказано. То есть таких как бы официальных высказываний по этому поводу не было. Видимо, выжидают. Будет.
Евгений, ну, все рассказали, да, пожалуй, главное. То есть в мире, да. Ну, весь мир, конечно, об этом говорит, но все ждут конклава, точнее, все ждут 4 марта, чтобы узнать дату проведения конклава, собрания, сбора кардиналов, на котором будет определено имя следующего папы римского. Спасибо большое, Женя. Евгений Сучков, корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда». Пару я лишь добавлю, что папа римский Бенедикт XVI получит звание почетного римского понтификата после того, как он уже получил, да, точнее, это звание после того, как он ушел в отставку. Все это произошло 28 февраля. И также добавлю, что Бенедикт XVI, Йозеф Ратцингер, был избран на престол в апреле 2005 года после смерти предыдущего понтификата Иоанна Павла II. Новому папе было в тот момент 78 лет, и он стал самым пожилым понтификом за 275 лет, но еще знаковая цифра 600 лет. Именно столько лет назад в последний раз понтифик добровольно отказывался от своего престола. Кстати говоря, 600 лет там фактически заставили это сделать. Так вот, Бенедикт XVI сделал это добровольно, объяснив это тем, что возраст не позволяет ему правильно исполнять свои обязанности. Ну что ж, опять же, скажем о том, что эта тема вызвала наибольший резонанс в мире. Мы к этой теме еще вернемся в нашем телерадиоэфире, также много материалов на нашем сайте kp.ru, но есть еще одна тема, которая, конечно, обсуждалась. Юлия Хожателю ко мне присоединилась, корреспондент отдела культуры «Светской хроники». Юль, добрый вечер.
Добрый
Спасибо,
вечер,
что
Александр.
Украсила наш эфир. В завершении у нас остается совсем немного времени, примерно, ну как немного, 15 минут у нас есть, дорогие друзья. Депардье, Спилберг и операция «Арго». Все это мы будем обсуждать в ближайшее, в легком эфире, потому что без политики, без экономики, слава богу, возможно, скажут некоторые. Юля, с чего начнем?
Ну, я думаю, стоит поговорить об «Оскаре», который гремел всю неделю, мы ждали с нетерпением, весь мир, наверное, ждал, всем было любопытно, все-таки, чем закончится вот это голосование жюри, которое длилось на протяжении нескольких месяцев, и какой фильм, каких актеров и актрис назовут лучшими в этом году. Так, может быть, я напомню для кого-то, а кто-то, может быть, и не слышал, но все-таки лучшим фильмом года по версии американских кинокритиков стал «Операция Арго». Снял его Бен Аффлек. Сам он, к сожалению, на лучшего режиссера не номинировался, однако получил номинацию, самую престижную номинацию за лучший фильм. Он соревновался с Джанго Тарантино, он соревновался с фильмом «Любовь» Ханеке, «Жизнь Пи» Энга Ли и с Линкольном Спилберга. И вот, собственно, победил. А Джанго досталась номинация за лучший сценарий.
Вот мы сейчас перейдем, я предлагаю все по порядку, потому что к этой церемонии невиданное было внимание, как всегда, самая престижная премия в области киноискусства в мире. Ну, отдельно, конечно, можно поставить фестивали, там, Каннский фестиваль, Венецианский, но все-таки Голливуд правит кинопроцессом, по крайней мере, с точки зрения денег. Вот тут кто-то вряд ли может приблизиться, разве что Болливуд. Но это была 85-я церемония, она была посвящена, насколько я понимаю, в той или иной форме Джеймсу Бонду. То есть все да. То, что происходило на сцене, то видео, которое мы видели, специальный номер исполнила Адель, свой хит «Skyfall», написанный для последней кинокартины.
И получила за лучший саундтрек, между прочим.
И она же получила. И что любопытно, вот я обещал не говорить о политике, была политика. Первая леди Соединенных Штатов Америки, Мишель Обама, жена Барака Обамы, приняла участие в «Оскаре», объявив лауреата за лучший фильм.
Да, за лучший фильм. Именно из рук первой леди Мишель Обамы я сразу представила, а у нас такое, да, где-нибудь на Кинотавре или на Золотом Орле приходит, да, супруга, допустим, одного из, может быть, каких-то руководителей государства. Ну вот у них это более такая свободная
Людмила
форма.
Людмила Путина, да.
И
в Кинотавре принимаю, участие не принимала, насколько я помню.
Да, не принимала. Я говорю, сразу представила, у нас такое вот сложно представить.
И многие говорят о том, что был политический подтекст. Вот «Операция Арго» — это ведь фильм, насколько я понимаю, такой военный...
Да, это политический триллер.
Политический фильм,
политический триллер, который основан на реальных событиях, которые когда-то происходили с 6 американскими дипломатами, которых пытались как-то из заключения в Тегеране освободить. Бюджет фильма $44 миллиона, а в итоге по миру он собрал 204. Я лично этот фильм не видела, но с нетерпением жду того момента, когда же мне удастся все-таки его посмотреть.
В российском прокате его нет, насколько я понимаю.
В российском прокате он уже был. Он был. Он был в конце года, его можно было посмотреть.
Итак, всегда идет соревнование, ну, помимо, грубо говоря, гран-при. Гран-при – это этот фильм «Операция Арго». Считают общее количество наград. Кто, какой фильм получил наибольшее количество вот этих вот самых статуэток «Оскара»? Есть ли тут какие-то очевидные фавориты, кто-то приблизился к «Титанику», ну и к вот к подобным картинам, которые там больше 10 «Оскаров».
Ну, к «Титанику» никто не приблизился по номинациям, может быть, а по полученным наградам все-таки лидирует Энгли со своим фильмом «Жизнь Пи».
Четыре
награды получил из 8. И, ну, если я не ошибаюсь, фильм «Отверженные» также получил 3 награды из 8. А нет, все-таки Энгли 11 у него было, 11 номинаций, и получил 4 из них.
«Линкольн», фильм, который был номинирован на 12 номинаций, о нем говорили как о главном, об одном из главных фаворитов, он получил всего-то навсего 2 статуэтки.
Да, одна из них за лучшую мужскую роль Дэниел Дэй-Льюис. И, кстати, он единственный обладатель трех это... «Оскаров» за лучшую мужскую роль. Вот уже третий его «Оскар».
Какие еще... Ну, лучший фильм на иностранном языке. Мы каждый год часами обсуждаем, кто поедет от России. В итоге со скандалом отправляем туда картину Михалкова. В итоге она в шорт-лист не попадает.
Да, но в этом году отправили, может быть, не с большим скандалом, но пытались отправить «Белого тигра» Шахназарова. Но, к сожалению, в шорт-лист тоже также эта картина не попала. И номинацию за лучший иностранный фильм получил фильм «Любовь» Михаила Ханеке. Да. Претендовал этот фильм и на лучший фильм, но получил вот именно лучший иностранный фильм. А мы, ну, мы остались не у дел.
Где-то там еще русский след прослеживался?
Русский след прослеживался, может быть, только в следующей нашей теме прослеживается немножечко, ну, даже не русский, а украинский след, если мы перейдем к легендарному Стивену Спилбергу, который вот, собственно, возглавит жюри Каннского фестиваля. Так вот там немножечко все-таки прослеживается.
Я скажу в завершение, закрывая эту тему с «Оскаром», «Любовь» стала 8-м фильмом на иностранном языке в истории, который был номинирован в категории «Лучший фильм». Это такой, это значительный успех европейского кинематографа, наверняка скажут вам эксперты. Подробности вот всей этой оскароносной церемонии на нашем сайте kp.ru. Поехали дальше.
Тот самый Спилберг.
Спилберг.
Спилберг, вот как раз таки речь о том,
что... То есть, если Европа завоевывает Штаты, то Штаты приезжают в Европу, Спилберг возглавит Канны.
Да, возглавит Канны, он удостоился этой чести. Он возглавит 66-й Каннский фестиваль. И он сам признает, что это великая, огромная честь, привилегия доказывать, что все-таки кинематограф является языком, на котором говорит мир. Это вот я сейчас его слова цитирую. И ну, напомним, что в прошлом году итальянец возглавлял Нанни Моретти, в этом году Спилберг, который, ну, все мы знаем Спилберга по «Челюстям», по «Парку юрского периода», по «Индиане Джонс». А также хочется вот ради любопытства, может быть, многих наших телезрителей, несколько фактов неизвестных о этом гениальном великом режиссере.
Если вы подготовились.
Подготовилась, хорошо. А мало того, что все-таки есть, ну, не русские, так украинские корни, но все равно это же все для нас одно. У него бабушка, оказывается, из Одессы, вы представляете, у Спилберга. Ну, для кого-то, может быть, это не новость, но все равно так, к слову. А Спилберг боится, как бы это банально ни звучало, но он боится самолетов, лифтов и закрытых пространств. Он старается вот этих вещей избегать. Он, между прочим, крестный отец Дрю Берримор. Я вот такого не знала. И он один из двух самых богатых людей Голливуда. Вы представляете, его состояние оценивается свыше 2 миллиардов долларов.
Вы знаете, у нас остается 5 минут. Прямо сейчас я хочу пригласить к разговору к вас, нашу аудиторию, 8 800 200 ровно 9702. Ну, тут смешение политики и культуры. Какие эмоции вызывают у вас та новость, которую прочитаю я сейчас? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, звоните. Герои этой истории – Рамзан Кадыров и Жерар Депардье. Бесчисленное количество шуток в интернете, но кто только не высказался на эту тему. Жерар Депардье получил прописку не только в Саранске, он продолжает путешествовать по нашей необъятной родине. И удивительным образом Жерар Депардье, практически народный артист России, совсем скоро, вполне возможно, прилетел в Грозный на съемки нового фильма и станцевал зажигательную лезгинку, естественно, с Рамзаном Кадыровым. Ну и к тому же, таким приятным бонусом к визиту стала квартира, насколько я понимаю, насколько я помню, пятикомнатная квартира, которую Рамзан Кадыров подарил Жерару Депардье. Зрители нашего телеканала могут видеть эту трогательную картину. Рамзан Кадыров, Жерар Депардье обнимаются. Вполне возможно, они осматривают новую квартиру Жерара. Это не квартира Жерара Депардье. Но при этом Депардье танцует лезгинку. Вы знаете, если бы год назад вам бы сказали, Жерар Депардье получит квартиру, гражданин России Жерар Депардье получит из рук Рамзана Кадырова квартиру в Грозном, пятикомнатную квартиру. Вот что бы вы на это сказали? Сегодня это реальность, без шуток, об этом рассказали все федеральные телеканалы. И у меня очень простой вопрос. Какие эмоции у вас все это вызывает? Чувство гордости за нашу страну, когда великий актер приезжает в некогда разваленный город, а сегодня отстроенный фактически заново, в город Грозный, не боится, приезжает и отдает дань уважения чеченской культуре и российской культуре, или какое-то чувство брезгливости и раздражения. 8 800 200 ровно 9702, через 30 секунд свободный микрофон. Юль, я все правильно рассказал? Да. Вот подробности.
Правильно. Мне, кстати, любопытно, что будет, каким образом отсутствие Жерара в этой пятикомнатной квартире, он будет ее сдавать или еще что-то. Ну, правда, любопытно, пятикомнатная, жалко пропадать добру такому. Он же не будет там постоянно жить.
А пять комнат, я все верно, да?
Пятикомнатная квартира.
Причем в центре Грозного, насколько я
понимаю. Да, конечно, в центре, не будет же ему где-нибудь на задворках. И, кстати, его поселили, у него прописка, ведь теперь в городе Саранске, Республики Мордовия, и у него замечательный адрес, улица Демократическая, дом 1. Демократический.
Но это в Саранске.
Это в Саранске,
где у него прописка, и квартира это не его, это сын его друга.
Да,
то есть прописан в Саранске, паспорт получал из рук Путина, а Рамзан Кадыров подарил ему квартиру. Мне кажется, многие позавидовали бы Жерару Депардье. А что скажет наша аудитория? 8 800 200 ровно 9702, свободный микрофон, у нас 2 минуты в прямом эфире осталось. Константин первый на очереди. Добрый вечер, Константин, откуда вы?
Добрый вечер, я из Ставрополя звоню.
Ну вот какие у вас эмоции вся эта история вызывает?
Ну, мне жалко немного Жерара Депардье по поводу его абсолютно неразборчивости. Не из всех рук надо брать то, что дают, даже если это что-то является хорошей квартирой. в новом высотном доме, который, по-моему, является самой высокой высоткой, помимо московских в России. Ну, в общем, надо думать, что делаешь. Гостеприимство, гостеприимство, хлебом солью, но надо все-таки проявлять большую разборчивость в связях, в общении, в том, какие подарки принимаются от того.
То есть вы бы не приняли.
Спасибо, Константин. Людмила, добрый вечер.
Я звоню из Челябинска. Знаете что, меня это, конечно, поражает. Великий артист, который убежал от налогов и прибежал в нашу страну, где у нас 131 миллиардер. Я вот смотрю телевизор ваш и смотрю, 131 миллиардер. А сегодня по центральному телевидению показали, в каких невыносимых условиях живут наши люди, пенсионеры, инвалиды и так далее. И мы гордимся своей страной. Мне, проработающий 30 лет учителя, получающий пенсию 7 тысяч, мне стыдно за нашу страну. Извините, я всегда детей учила любить нашу страну, быть патриотом, а сейчас мне стыдно за нашу страну, потому что одна пыль в глазах и больше ничего.
Спасибо, спасибо. Людмила, Юль, есть что у нас 20 секунд буквально?
Да, я в какой-то степени, может быть, и согласна, да, раздариваем подарки, а может быть, подумали бы о своих пенсионерах, которые пенсии копейки считают от одной до другой. Но, видите, надо же показать класс.
Перед... Юлия Хожателева, корреспондент отдела культуры и светской хроники. У нас минута остается. Моя любимая рубрика «Необычные новости». Но чтобы на хорошей ноте завершить, вы знаете, в мексиканском городе Сьюдад-Акуньо, запомните это имя, это название, Сьюдад-Акуньо, ввели запрет на ношение мини-юбок. Я вот думаю, слава богу, дорогие друзья, глядя на Юлю Хожателеву, в частности, я думаю, слава богу, у нас мини-юбки разрешены, слава богу. 1 марта, весна наступила, пусть на наших улицах будет как можно больше мини-юбок и наших любимых девушек. И слава богу, что мы живем в России, а не в городке Сьюдад-Акуньо. На этом все, это была программа вечерней, это была программа... со мной, с Александром Яковлевым. Что еще можно добавить? Яковлев. До свидания, берегите себя.
Картина недели.